Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Ну что, дорогие, я вас приветствую. Мы дожили до пятницы, слава богу. Значит, отличная семья в прямом эфире. И мы будем делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Очень рады, что вы с нами. Я Татьяна Ваганова, еще раз всех приветствую. Продолжать мы будем говорить на нашу замечательную тему, ну как замечательную, сложную, где-то грустную, но не такую, как могло бы показаться на первый взгляд. В общем, это тема «Мифы детского дома», часть вторая. Вот что же происходит за стенами детского дома? Потому что, конечно, мы уже с вами, ну, мне кажется, вот как-то в нашей ментальности общественной мы свыклись с тем, что вот есть детские дома, вот они есть, да, мы это знаем. Есть дети в этих детских домах. Ну, конечно, плохо жить без родителей, но по большому счету государство, вот как мы немного слышим, видим, заботится о детях и как бы дает им все, что нужно. И вот мы говорим, что на самом деле это не так, что это мифы, и предлагаем вам все-таки заглянуть за стенки детского дома и попытаться все-таки понять, вот чем там пахнет, чем там живут, что вообще с детьми происходит, что вообще такое. А почему нам это надо? Ну, наверное, потому что детские дома, они не на Луне, не еще где-то, они вот на Земле, это среди нас же происходит, правильно? Это дети, им нужна помощь. И вот какая помощь им нужна, вот для того, чтобы в этом разобраться, наверное, нужно вот за эти стенки это как раз и заглянуть. А потом вспомнить, что детские дома не жни навсегда, там же дети-то не до пенсии живут. А наступает время самое интересное, да, детские дома открываются, и эти люди приходят в наше с вами общество. Вот чтобы все-таки как-то всем было хорошо, я думаю, мы должны вот сегодня поговорить, вообще об этом думать и немножечко понять, что мы можем сделать, как можно влиять на ситуацию. Я очень рада, что мы продолжаем эту тему с прекрасной Светой Качмар. Светлана, привет. Спасибо тебе. Да, Светлана, психолог, приемная мама, друг нашего проекта. Свет, у нас просто, мне кажется, огневой был эфир предыдущий. Вот, будем продолжать, дорогие. Если вдруг вы не слышали, прям советую, обязательно послушайте. Даже ссылочку я вот обязательно помещу под записью нашего сегодняшнего эфира. Послушайте, вот уверен, не пожалеете. И прежде чем мы буквально прям пробежимся, вспомним, о чем у нас вообще шла речь в прошлый раз, я хочу напомнить, дорогие, что это прямой эфир, и вы нам поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы, комментарии. Возможно, у вас тоже есть какие-то свои представления о детском доме, вот какой-то свой миф, не знаю, там из семьи передаваемый или из общества, как-то вы его тоже словили и закрепили внутри себя. Поэтому напишите нам, пожалуйста, вот как вы считаете, вообще детям там вот хорошо в детских домах или все-таки их не должно быть. Просто очень интересно, что вы об этом думаете, ваша обратная связь, ваши вопросы. Для нас это очень важно, потому что мы все-таки именно с вами общаемся, дорогие. Итак, давайте вспомним, что же у нас было в предыдущем эфире. Вот мы начинали с того, что первое, дети в детском доме всем обеспечены. Вот, и мы со Светой предлагали как раз вам подумать над тем, что такое всем. Вот, помимо материального, мы говорили, что чем дальше от центра, тем, во-первых, хуже. Во-вторых, все-таки не хлебом единым жив человек. Вот есть какие-то вещи, которые ну, в детском доме не дают. Да, не дают значимые взрослые, любовь, привязанность, многое другое. Вообще понятия семьи в детском доме нет. Хотя, может быть, вы так и не считаете. Напишите. Может, вы считаете, что нет, детский дом – это тоже такая своеобразная семья, такой формат. Значит, далее. Мы говорили, что воспитатели для детей – это не родители. Это разные роли. И какой бы ни был воспитатель, чудный, прекрасный, замечательный, профессиональный человек, хотя вот с профессионализмом у нас туговато, вот, но тем не менее. Вот какое бы большое сердце у него не было, он воспитатель. Работа заканчивается, он пошел домой. Вот, а ребенок остается в детском доме. Дальше о том, что старшие воспитанники, как братья и сестры для младших. Ну, давайте не путать скромной семьей, хотя и в кровной бывает такая мама, моя родная, да, мы сами это прекрасно знаем. Вообще это сложные такие отношения между братьями и сестрами. Ну, у кого-то легче, у кого-то сложнее. Но здесь вот эта система коммуникации, она все-таки больше похожа не на семейную, она больше похожа на зоновскую. Поэтому там вот и дедовщина, и манипуляции, и я уже не говорю про разного рода насилие. В общем, там все грустно. Дальше, что дети получают из детского дома больше внимания, впечатлений, вот всякие там цирки, развлечения. Вот. А нашего там, я не могу вот лишний раз там куда-то в театр на сказку сводить, потому что это дорого. Дорогие, да, да, конечно, вот на Новый год ваш, например, получает два подарка или посетил два мероприятия, а ребенок из детского дома 20. Вопрос, делает ли это его счастливее? И действительно ли помогает ему это развиваться все? Или это просто уже, ну, это вынос мозга и тоже крест, которого никуда не денешься, а конфетами тебя все равно будут продолжать кормить. Значит, дальше мы говорили, что у сирот много льгот и возможностей. Может быть, это и так в каком-то смысле, но тоже в зависимости от региона, кстати, эти льготы и возможности варьируются. Но вот как ими пользоваться, этими льготами, когда человек вообще не знает, что яйца надо варить? Вот. И как вообще эти квитанции заполнять, даже элементарные, вот те, которые к вам приходят, если вы платите там непосредственно еще старым способом или через электронку уже, но в любом случае вот все эти нюансы, мельчайшие какие-то детали, которые для нас-то кажутся вообще естественными, ребенок вне этого, он живет вообще в другом мире. Поэтому кто бы ему еще вот про эти льготы рассказал и показал, как все это делается. Так, и, значит, мы, собственно говоря, на этом и остановились. Угу. Вот. И сейчас мы как раз будем продолжать, и давайте мы начнем вот с такого мифа, что дети из детского дома, Свет, они все ленивые, неразвитые и асоциальные. Вот. Ну, скажем так, в простонародье говорят более грубыми словами, но мы все-таки в эфире, поэтому мы, скажем, литературно, так, культурно, да. Ленивые, неразвитые, асоциальные. Все. Вот. Угу. И, наверное, это навсегда. Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, во-первых, конечно, не стоит обобщать, да, дети очень разные. Во-вторых, вот, Тань, ты перечислила и личные качества, да, и, ну, некоторый факт развития не развит, это значит, не получил развития, да. В советское время был такой термин «педагогически запущенный», да, сейчас он остался в литературе, но мы понимаем, что этот ребенок там интеллектуально сохранный, но его не обучили вовремя каким-то навыкам, там, социальным навыкам, да, каким-то учебным навыкам, он этого ничего не умеет. Его нужно воспитывать снова, да, и учить всему этому. И вот в этой части, да, где ребенок недополучил развития навыков, да, какого-то воспитания, действительно, ну, гораздо больше каких-то пробелов, это, ну, прям видно бывает, да, если, не так сейчас, слава богу, часто встречаются истории про детей Маугли, хотя тоже встречаются, да, но тем не менее ребенок, который никогда не был в каком-то общественном месте, который никогда не был там в том же цирке или там в том же театре, ну, вообще не знает, как там себя вести. Ребенок, который никогда не ел там за красиво сервированным столом, не пользовался приборами там, и так далее, и так далее. Это практика. Причем редко это можно заметить у детей, которые жили в другом государстве, да, и здесь осиротели, то есть дети мигрантов, у которых еще и другая культура, они вообще в ужасе от того, что в детском доме нужно есть вилка. Они эту вилку первый раз там в руках держат свои там 6 лет. И не знают, куда ее воткнуть, да, потому что никогда они ей не ели. Это нормально.
Лучше, наверное, в соседа или по взрослого.
Да нет, просто вот. Ну, это нормальная история, да, и клеймить такого ребенка, что он там недоразвит или какой-то там глуп, совершенно невозможно, да, просто потому что он в другой культуре воспитывался. И, значит, что касается, да, личных качеств. Личные качества у всех разные. По поводу лени, да, то, что часто мы именуем ленью, это не лень. Это сниженный познавательный интерес, потому что если вокруг бедная среда, еще и насилие, Ну, если ребенку не дают развития, еще и по голове периодически стучат, у него любопытство очень быстро затухает, потому что за каждое любопытное движение, ну, есть вероятность получить по башке. Ну, зачем? Да, и действительно, познавательный интерес у многих детей, попавших в сиротскую систему, снижен, особенно если они попали туда в раннем возрасте, когда им нужно все хватать и прыгать, и ногами дрыгать. И сама система сиротских учреждений не предполагает вот этого активного изучения мира. Да? Особенно, если кто-то был в домах ребенка, сейчас дома ребенка присоединили, это большая структура, да, от дошкольного детства до выпуска, но тем не менее, да, кто был в дошкольных отделениях, наверное, понимает, что это немножко не так, как в детском саду, и совсем не так, как дома. Там, во-первых, ну, довольно тихо. Потому что если мы представим детский сад слышно вот прям, да.
Там рой такой, да.
Да, да, метров за 200.
Все жужжат, да.
Так. А тут заходишь в коридор, проходишь мимо группы, там тишина, думаешь, ну, это ненормально. Да, дети аккуратно по фэншую рассажены, расставлены по группе, разложены.
Даже в доме престарелых погромче.
Конечно. Там, угу. Бабульки, по крайней мере, поют. Они знают, чем заняться, да, да? А детки нет. И это очень не приветствует, чтобы ребенок куда-то ходил, что-то открывал, куда-то лез. Даже могу такой пример привести. У меня один из детей, в общем, обладал такой прям невыразимой мечтой пооткрывать шкафы, потому что пока он жил в учреждении, шкафы строго-настрого
нельзя было. Трога, да,
да. А там у них стоял в коридоре шкаф, в котором не было ничего. Там нельзя было ничего взять. Да? То есть, видимо, опасались, что он там пальцы прищемит. Их за это очень сильно ругали. Малышей. Вот, и поэтому у него аж до трясучки этот шкаф был, вот, и
когда мы мечта познакомились... сбылась, открывается, да. Шкаф, боже ты мой, это скрип двери, торжественно и таинственно, что ж там внутри. Вот. Слушай, ну вот здесь кто-то задастся вопросом, ну а почему вот до такого какого-то, ну, я не знаю, как это слово-то подобрать, маразма доходят, подобные запреты, это как в одном мультфильме, по-моему, польском, там куда-то дети приходят, а там, значит, злой полицейский везде ставит таблички. Вот. Или это, кстати, по-моему, было у Туви Янсен тоже такой вот, и Химуль там делал, там нельзя разговаривать, нельзя смеяться, там нельзя там еще что-то, там цветы нюхать, нельзя бегать. Вот почему ничего нельзя-то?
А потому что детей много, воспитателей не так много, особенно если еще раз, да, мы говорим про малышей. А дети должны быть удобны, дети должны быть послушны, дети должны быть такими кабачками, да, то есть посадил, сидит, положил, лежит, да, если, не дай бог, там во время редкой прогулки, это мы со своими детьми по два раза в день, да, гуляем в любую погоду, да, заматываясь там 100 шарфов, то у малышей часто бывает прогулка только в летнее время и только когда у воспитателя, да, что-то там, звезды сойдутся, и он все-таки решит, что надо погулять, хотя по садминам гулять надо каждый день, а у многих дошкольников даже нет обуви уличной, одежды уличной, то есть она у них где-то лежит на складе, они ее даже в группу не приносят.
Просто караул.
Да, такие вот Иоанн Антонович заточенный в Шлиссельбургской
крепости. Ужас, это массово, массово только, да.
Массово, да, и, к сожалению, это очень сильно тормозит развитие, потом говорят, вот он такой ленивый, он ничем не интересуется, он ничего не хочет, он не знает, что хотеть, вообще, что можно хотеть. Когда он чего-то хотел, он получал негативную обратную связь.
Вот. То есть в любом случае важен порядок. Вот любое проявление какой-то инициативы – это беспорядок. Это нужно, чтобы все сидели строем, да, все лежали и ходили в туалет тоже в одно и то же время.
И других еще научат. И очень частая претензия к будущим родителям, которые начинают посвящать ребенку, что маленького, что большого, да, воспитатели предъявляют вот к этому человеку, который еще никто, он даже юридически никто, претензии. Говорят, зачем вы его научили там, да, а он других детей подучил. Вот он бегает, он кричит, вы ему скажите, вы его воспитайте. И у наших кандидатов вот такие вот квадратные глаза, они говорят, чего? Мы приходим погулять раз в день на 40 минут, да? Научите, скажите, вы серьезно? Да, да, серьезно.
Понятно, потому что они у нас сидели тихо, мы никогда не слышали его голоса, вот, а теперь он заговорил. Действительно, научите и скажите. Да, это конечно, жестко. Но возвращаемся к этой клени и вообще к неразвитости. И к другим мифам, и о том, что это навсегда и навечно. Вот, кстати, ты как раз говорила по поводу вопросов, что там они не приветствуются, да, я вспомнила, когда у нас в эфире Сания была, вот как раз книга-то еще выходила вместе с Дианой Машковой, они как раз ее издавали, вот, и она рассказывала, да, что это самое вообще жесткое, что для нее было, когда она уже потом вышла за стены детского дома, это учиться задавать вопросы. Потому что у нее был четкий рефлекс, вопрос по голове, все. Ну, сами подумайте, да, вот какая здесь может развиваться любознательность.
Ну, хорошая новость в том, что это действительно не навсегда, да, и задача семьи как раз научить ребенка быть живым, любопытным, интересным. Да, скорее всего, вот прям так сразу после перемещения ребенка из учреждения домой он не начнет быть обычным, он не начнет задавать вопросы, интересоваться всем миром и хотеть всего. На это потребуется
годы. На следующий же день, да, на следующий же.
Постепенно, да, но чтобы в том, что детство детская психика очень пластична. Если она обучилась вот такому поведению, закрытому, без вопросов, без инициативному, то может вполне восстановиться. Да? И есть много научных опытов на этот счет и на собаках, и на людях, да? Которые показывают, что даже от выученной беспомощности можно избавить, просто позволяя делать, подсказывая, что можно делать, подбадривая, показывая, что все это интересно, бери, пользуйся, ничего плохого за это не будет. Но это долго.
А вот этот термин, ты сейчас поясни, пожалуйста. Вот выученная беспомощность, вот немножко о нем два слова, да, потому что думаю, что не все о нем знают, вот что это такое.
Ну, как термин, он сложился из экспериментов над собаками, да, и так совсем известен.
Потом перекочевал
благополучно, да. Но самое удивительное, что, значит, так прям как-то широкое распространение он получил в середине 50-х после американских опытов, но ученица Павлова еще вот тогда, еще давно, да, еще в 30-е, тоже проводила менее жесткие эксперименты без всякого там тока и так далее, да, она учила собак различать круг и овал, и с каждым экспериментом делала круг все овальнее, а овал все круглее. То есть в какой-то момент бедные собаки не могли отличить круг от овала и показывали, что они вообще растеряли все навыки. Они переставали все делать, они переставали на команды откликаться и так далее. Да? То есть бедные собаки были в шоке. Я не понял, я вообще тогда ничего делать не буду. Да? Их приходилось обратно там учить, хвалить, целовать, обнимать. В общем, да. Вот. А собачек из экспериментов с током их просто на руках переносили из клетки, где мог подаваться ток на пол, да, потому что они не выпрыгивали, они могли выпрыгнуть, но уже не выпрыгивали. Их брали на ручки, переносили, показывали, что собака, давай, давай, ты справляешься, ты все можешь, да. Собаки восстанавливались.
А мозг помнил информацию, помнил, да. Да.
Вот наших детей тоже приходится, да, вот от этого избавлять, что ты можешь. Они перестают в какой-то момент верить. Не все. Ура-ура, да, это хорошая новость. Но, к сожалению, такое тоже бывает. И это не вопрос там без инициативности, как черты характера. Это вопрос в том, что их опыт не давал им возможности рваться к знаниям, не давал им возможности заниматься чем-то продуктивно с подкреплением и так далее, да, потому что это просто наказывалось.
Ну и вообще просто понять, что ты что-то можешь, что у тебя что-то получается, вот какой-то успех, и что это круто, и тебя все поддерживают. Да, мы помним там принцип, что лучше сидеть и не высовываться. Слушай, но вот нас сейчас послушают и скажут, что вот вы здесь рассказываете такие страсти просто. Вот, но это было, может быть, лет 10 назад, а сейчас все по-другому, потому что все-таки и уже к этой теме обращение другое, и специалистов появилось больше, и как-то уже какая-то, ну, какое-то движение внутри всего этого. В общем, все не так страшно. Сейчас уже гораздо более добрые, теплые и семейные детские дома. Вот как ты считаешь, так это? Или,
конечно,
или...
движение идет, безусловно, идет, но не семимильными шагами, не везде. И очень часто мы сталкиваемся и с сотрудниками детских учреждений, с сотрудниками опеки, которые дошло у привязанности, не слышали вообще никогда. То есть для них это что-то такое, что придумали вот эти вот психологи из Москвы, да, и какую-то лапшу на уши вешают, а у нас тут юридические вопросы, и вот это самое важное, да, что все оформить, бумажки и прочее, прочее. Какие там родители, какие там связи, да, семейные, это все фигня. Поэтому, к сожалению, да, вот эти радужные представления о том, что вот такие прекрасные есть волонтеры, психологи, фонды, Министерство просвещения в это вникает. Да, вникает, но до мест доходит очень долго, далеко не везде дошло, дошли какие-то начатки просто, да, теории привязанности и всего прочего. Поэтому, к сожалению, не все так радужно. То, что нам показывают СМИ в сообществах и так далее, это так называемые хорошие детские дома, это открытые для прессы, для контактов, для фондов, их единицы. Вот они такие красивые, такие контактные, именно поэтому их и показывают везде. Не везде так. Там, где не очень, туда просто никого не пустят. И вам ничего не покажут и не расскажут.
Это точно. Слушай, а как ты считаешь, вообще система детского дома со всеми этими реформами, перестройками, она может отвечать запросу главному, чтобы человек там нормально развивался, чтобы он выходил в социум и был ну, способным к тому, чтобы жить, радоваться, создавать свою семью? Это вообще возможно в системе ДД?
С трудом и зависит от возраста. Если мы говорим о малышах, о дошкольниках, о младшешкольниках, это просто, ну, что называется, погибель, потому что система отношений, система взаимодействия, коммуникации, она закладывается вот тогда, да, в раннем детстве. Если мы говорим о подростках, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у которых какой-то конфликт в семье случился, погибли родители, родители лишили родительских прав, но у них есть основа, они хотя бы понимают, да, как устроена семья, как устроены там родственные отношения. Это может быть выходом в виде временного размещения. То есть пока подбирается семья, да, это, ну, это такой нормальный вариант. А куда, собственно, девать, да, если за этим ребенком не стоит очередь? Временного размещения. У нас, в общем, так у нас и должно быть, что это все временно. У нас же нет детских домов, у нас же есть центры поддержки
Ну
семьи,
да, ну да,
детства,
да.
да, и там ЦССВ, да, то есть семейного воспитания. Ну,
Но нет ничего более постоянного, чем временное, да, это,
к
увы.
сожалению, так, да. Поэтому, опять же, да, если мы говорим про маленьких, это совсем не вариант. И много экспериментов было не только же с детскими домами, с интернатным размещением, с элитными школами, с чем только, да, не экспериментировали. Ну, не получается, да, там выращивать счастливых, довольных и способных создавать счастливые и довольные семьи. Это скорее исключение. Либо, да, это дети, которые получили нормальный и ранний опыт и всю жизнь его хранят.
Да, ну что, дорогие, давайте напомним вам, что мы сегодня говорим о мифах, мы продолжаем их обстреливать всеми возможными доступными нам способами, вот, приличными. Делаем мы это для того, чтобы вы немножко заглянули внутрь, за стены детского дома, внешне покрашенного, отбеленного, вот, и действительно там могут отчитываться в средствах массовой информации, что подарки доставили, елку желаний выполнили, все, все со смартфонами и новыми кроссовками. Но на самом деле, что происходит с детьми? Почему вообще мы об этом говорим на эту тему? Что можно изменить? Вот я понимаю, что мы не можем изменить весь мир, но на какого-то одного человека мы можем повлиять, или ребенка. Да, и здесь мы об этом, ну, чуть попозже тоже об этом скажем пару слов. Сейчас я еще хочу сказать вот просто слова благодарности всем тем, кто нас смотрит, нас ставит лайки, делает репосты. Дорогие, огромное вам спасибо, потому что, ну, как бы это ни было пафосно, но действительно дело просвещения, мы должны об этом говорить. А как еще привлекать внимание к этому, к этой проблеме, к этому вопросу? Поэтому спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы на нас подписаны. Если нет, пожалуйста, подпишитесь. И, конечно, спасибо, что вы жертвуете тоже средства один раз или постоянно. Всем еще раз говорю, кто с нами, кто нас поддержит в эти непростые времена, огромное спасибо. Если у вас есть такой интерес, вот вы думаете, как поддержать этот проект, что можно сделать, как нам помочь, зайдите, пожалуйста, на наш сайт Теос Медиа, выберите раздел передачи. Это все просто, буквально в два клика. Выйдет «Отличная семья», и там вы внизу увидите, как сделать все эти пожертвования. Опять же, все это очень просто. Большое-большое спасибо всем. Я очень надеюсь, потому что, ну, не только надеюсь, а знаю, потому что нам каждую неделю и месяц приходят разные отзывы на проект, и вы пишете, что вам это помогает, и вы становитесь наставниками, кто-то детей берет. Поэтому я понимаю, что все это не просто так и не зря. Слава Богу. Итак, продолжаем. Значит, говорим мы сегодня о мифах, о том, как вообще вот как они формируются. Формируются они потому, что мы мало что знаем на самом деле, так как вот есть, я говорю, внешний фасад, есть картинка, но мы туда не заглядываем по разным причинам. Но сейчас не об этом, давайте дальше по мифам. Итак, значит, другой миф, что дети из ДД, они неблагодарны, поэтому, собственно говоря, что им помогать? Вот мы сейчас о помощи, а они неблагодарны, они вообще это не ценят и могут только использовать людей. Сразу оговорюсь, что когда я говорю, что это миф, это не значит, что этого нет. Я говорю, миф – это то, что мы вот эту неблагодарность и использование людей приписываем просто личным именно качествам вот данного ребенка или детей из детского дома, потому что они плохие. А мы сейчас все-таки постараемся посмотреть на обратную сторону этой медали и понять, а почему же так происходит? Почему же, когда вкладываешься в ребенка, он тебе, значит, там, в общем, тебе прилетает? Да. И почему он неблагодарен, Свет? Почему?
Ну, вообще, я сейчас, может быть, немножко разочарую наших слушателей, но дети, в принципе, должны быть неблагодарными, да, потому что благодарность – это качество взрослых, да. Угу. Когда человек вырос, когда человек созрел, когда его психологическая часть становится взрослой и понимает, да, отдаленные последствия, вложенные ресурсы и так далее, да, то есть благодарность, ну, вообще такую искреннюю, нормальную, вообще к своим родителям испытывают дети, когда у них появились свои дети, когда они поняли, да, что, ух ты, господи, а моя мама в детстве терпела, а у меня глаз дергается, да, и тогда искренне совершенно, да, ребенок благодарен, он готов.
Я говорю, теперь я понимаю мою маму, боже мой, да, святая женщина, да. Что она вынесла.
Когда наши родители стареют, да, мы уже готовы за ними ухаживать, отдавать им, потому что у нас самих достаточно, да, мы можем это сделать, мы меняемся ролями. Это взрослые отношения. Ребенок, который в течение своей ребеночей жизни сильно благодарен, вызывает вопросы, а все ли в порядке в семье, как системный семейный психолог, да, обычно такие вещи довольно сильно напрягают, потому что, скорее всего, у ребенка есть какой-то страх потерять родителя, либо страх, просто страх перед родителем, да, что родитель может какие-то санкции применить и так далее. И он выказывает, да, свою там благодарность, какую-то такую истовую привязанность и так далее. В общем, к этому есть вопросы. Такой здоровый ребенок, да, он уверен, что вот мама, папа никуда не денется, все будет так, я достоин всего, да, все хорошо, я вот вырасту, и тогда уже, да, отблагодарю. Mm-hmm. Mm-hmm. А поэтому это такая общая канва, да. Но действительно, если мы говорим о детях из интернатных учреждений, часто, но мы ждем не только благодарности, но вообще элементарной вежливости, например, чувство такта, да, ну, какого-то mm-hmm. понимания.
Ну, здоровая, что... здоровая реакция такая, да, здоровое ожидание, да.
Mm-hmm. А ребенок не знает. Более того, зачастую и не хочет, потому что мы для него кто? Это в моих своих глазах такие спасители ребенка, сейчас мы вот его в семью привели, и наступило счастье. Нет, не наступило, наступила адаптация, иногда довольно жесткая. И привязанности нет, это мы к ровному ребенку, да, начинаем привязываться с момента беременности, мы с животом там разговариваем, да, папа его трогает, бабушка припадает, родственники приезжают, да, все любят беременных мацать. Это такой вот круг любви создает. А здесь ни для вас, ни для ребенка, в общем, не очевидно, откуда вот этот мимимит взять, откуда взять вот этот опыт, да, такой вот ранней привязанности, особенно если мы берем там 15-летнего, от него, извините, пахнет, как от коня, ну, просто должно от него как от коня пахнуть, да, никакого мимими не вызывает. И он еще, да, и шумит, орет.
А еще когда он начнет, да, говорить, то вообще, да...
Да, и не обращать внимания на то, что там мама говорит, слушай, ну я устала, я не хочу сейчас, mm-hmm. да, там с тобой разговаривать, или не шуми, пожалуйста, выключи музыку. Надо понимать, что если потребностями ребенка пренебрегали долгое время, то он будет пренебрегать потребностями всех вокруг. А, собственно, с чего бы ему вести себя по-другому?
Мне кажется, вот это просто вот, ну, один из ключевых моментов. Конечно, да, с чего бы. То есть он вообще вырос в другой среде, где его никто не спрашивал, что он чувствует, что он хочет. Даже элементарного там, на обед, там, картошку или макароны. Вот. Что дадут, ешь. Когда сказали, идти, иди. Ну и вот как же еще может по-другому человек адаптироваться в подобной среде? Но это я говорю все это упрощенными вариантами, но тем не менее так это и есть, уже не говоря о чем-то более сложном, как сопереживание, там, сочувствие, вот эта эмпатия.
Это там, все да, нужно расти.
Мама устала.
Да? Угу. Если ребенок на уровне «хочу, не хочу» затрудняется ответить, а что он на самом деле хочет или не хочет, да, что он чувствует, а мы от него ждем сложносоставное такое глубинное чувство. Ну нет, сначала элементарно. Сначала важно научить ребенка разделять гнев и радость, например. Что, например, когда тебе слишком весело, ты не понимаешь, как бы, почему, да, и вроде как не то, что весело, а какая-то неистовая нотка в этом, но, наверное, ты злишься и разносишь дом не потому, что тебе весело и по приколу, а потому что ты не смог выразить злость, а вот сейчас тебя принакрыло, да, сильные эмоции. Mm-hmm. Увы, не то что немногие, но некоторые взрослые, которые берут детей, со своими эмоциями так не умеют работать, да, но ждут почему-то благодарности. Да, поэтому сначала элементарные вещи, да, потом нарастет благодарность через опыт привязанности, через опыт какого-то конструктивного общения, через опыт узнавания потребностей друг друга. Более того, да, для детей и для подростков просто в силу возраста далеко не очевидны потребности нас, взрослых. То есть то, что мы устали после работы, на которую добровольно ходим, это не очевидно. Нам кажется, что ребенок должен понимать. Нет, не должен. Если мы ему про это не рассказываем, не показываем, сами, да, держим какую-то маску, а потом замучились, задолбались и говорим, что ты не понимаешь? Не понимает. Важно говорить, рассказывать до, рассказывать о своих переживаниях, как я себя чувствую, как ты себя чувствуешь, а как бы ты себя в такой ситуации почувствовал. То есть формировать вот эту культуру.
Свет, ну да? Спасибо. За некоторые уже, да, за некоторый маршрут, по которому можно уже следовать, за некоторые советы. Но самое главное, что я слышу от тебя, что это поддается корректировке. Что это не значит уже вот все закопал и надпись написал, есть свет в конце туннеля. Главное – работать. Понятно, все дети разные. Явно процесс тоже пойдет не одинаковый. Даже, допустим, там, если вы взяли двоих детей, один, может быть, будет более откликаться, другой – менее. Но, тем не менее, все равно лед тронется, что-то будет. Может быть, вот мне кажется, как одна из таких опасностей для приемных родителей или для наставников, это нарисовать некую картинку идеализированную, как им хотелось бы, чтобы это было, и вот быстрее-быстрее подгонять к этому результату. А здесь, может быть, понять, что вообще ну, идеал не один, их, они разные. Да? Понятие «хорошо» тоже очень растяжимое, потому что у всех разный потенциал, разные возможности. Но мне кажется, все время здесь нужно помнить о том, что если вы будете транслировать ребенку то, о чем мы говорим, если он будет в другой среде, не в детском доме, он будет получать больше, он будет меняться больше, чем если бы этого вообще не было. То есть другое дело, вот насколько он изменится, как нам бы хотелось, в идеальном варианте. А другое, когда мы отдаем про себя отчет. Да, это индивидуально, это все по-разному. Это очень разные сценарии, но изменения будут, и они будут более положительными, чем вообще, если бы ничего этого не было. То есть никакого соприкосновения с этим ребенком и изменения вообще атмосферы и людей, которые вокруг него.
Таня, дорогие, еще, знаешь, да. Про что хочу добавить, да? Про некоторую родительскую гордыню. Нам кажется, что мы воспитываем ребенка, иногда кажется, да, здесь поправлюсь, для того, чтобы он потом нам что-то отдал. А он, в общем, его задача отдать своим детям. Это лучшая благодарность, если он смог создать свою семью, у него появились дети, и он их воспитывает. Он их не бросает, он прерывает этот порочный круг, да, сиротский. Он остается
и несет обратно в детский дом. Да,
там вот это самая большая благодарность, да, для родителей, особенно для приемных родителей. Это вообще такая, да, работа всегда «твори добро, бросай его в воду», потому что только этим мы и занимаемся.
Да, давайте мы немножко вот... включимся в то, что нам пишут, а нам пишут. Спасибо огромное, дорогие, что вы с нами. Пишите вопросы, время еще есть. Сегодня мы говорим о мифах детского дома, все, что с этим связано, заглядываем внутрь за эти стены, пытаемся разобраться, что же там такое происходит, и разбираем все эти мифы по кирпичикам. Пишет Михаил, а не устает ли ребенок от 20 елок? Михаил, ну вот как вы сами думаете? Мне кажется, устанет любой, даже самый железный человек. Алина пишет, от подарков нет, от мероприятий – да. Это польза, наверное, имеется в виду. Алин, я с вами частично соглашусь, но почему частично? Потому что мы говорили о том, что миф, вот миф такой, что в детском доме все есть, для детей этого достаточно, достаточно для их нормального развития. А вот здесь мне кажется, что как, какие бы ни были здесь хорошие мероприятия, но развитие нормального у ребенка в системе детского дома, которая сейчас существует на данный момент, и мне кажется, это вообще не то место, где должен быть ребенок. В общем, какая бы ни была система замечательными мероприятиями, она не может дать ребенку полноценное нормальное развитие. Вот чтобы это был относительно здоровый психически и физически человек, который мог бы любить, принимать любовь, строить семью, как мы говорим. Вот мы об этом. Свет, если хочешь, что-то добавляет уже.
Здесь я скажу, да, что мероприятие, это, конечно, бывает здорово и полезно и так далее, да, но любой навык, полученный на мероприятии, надо где-то закреплять, иначе он не пригодится и распадется. И приведу такой пример. Да. Я наблюдала кулинарные мастер-классы для детей из детских домов в Москве. Хорошие повара, хорошее оборудование, все прекрасно. Но дети учились делать какие-то там более, не то что сильно сложные блюда, но все-таки составные, да. И дальше они возвращались в детское учреждение, где еще не было даже квартирного размещения, то есть не было плит. Более того, им вообще было запрещено даже чай наливать, потому что это как бы обвалятся и погибнут. Для чего им это? И на выходе через несколько лет тех же детей я наблюдала, которые не умеют пожарить яйцо. Но это смешно. 18 лет человеку, его в армию повестка ждет. Он уже с усами. И он знает, что оно жидкое. Но что нужно какое-то масло, что нужно сковородку сначала нагреть. Это вот такие глаза. Это кулинарные мастер-классы были, да, что такое кускус, он расскажет теоретически. А как яйцо пожарить? Не знает.
Да, это проблема.
И это вот очень показательная такая штука.
Слушай, спасибо, да, за этот вот, за эту зарисовку. А, кстати, вот очень многие в недоумении, может быть, ты вот сейчас как раз нам объяснишь, а почему вообще такое, тоже слово трудно подобрать, такое безобразие происходит в детских домах, значит, что ребенок не знает, как пожарить яйцо, как себе, извините, кипятка налить в чашку, мало ли что он обварится, дома же тоже всякое происходит. Почему? Ведь раньше была совершенно другая система, вспоминали там Макаренко с его трудовыми колониями. Вот, это совершенно не имеет никакого отношения к эксплуатации детского труда. Извините, если бы, например, как в одном фильме дети ходили копать, огород директору школы вместо физкультуры, это один вопрос. А когда они, копаются на своем огороде, эту картошку там они сами будут есть и будут показывать, как вообще все это растет, как за этим ухаживать, что булки не на деревьях. Ну, а что здесь плохого-то? Там какое-то небольшое фермерское даже там хозяйство. Вот мне непонятно, почему это исключили вообще из...
Сейчас все-таки стали потихоньку возвращаться в тех учреждениях, где квартирное размещение. Но там есть кухня, там есть... Причем во многих учреждениях еще там лет 15 назад были имитированные кухни. То есть туда водили детей на экскурсию показывать, как в квартире живут. И уводили обратно в группу. Да, сейчас начинает появляться, но только, да, в некоторых учреждениях. И здесь вопрос не в эксплуатации детского труда, а в том, что если, не дай бог, что-то случится, упадет на них, они обварятся и так далее, это будет уголовное дело, шумиха и так далее. То есть все прикрывают себя, да, воспитатели. Им не нужно этого всего. И ответственность никто на себя брать не хочет. Такой единой повестки трудового воспитания ее давно в государстве нет, поэтому это все не нужно. Задача детского учреждения до 18 лет завернуть в фольгу и сохранить. И 18 лет перекреститься, выпнуть в эту взрослую жизнь, сказать, мы тебя не знаем, мальчик, или мы тебя не знаем, девочка, уходи.
Но это же бред, Свет. Но это же, мне кажется, вот понятно, любому адекватному человеку, взрослому. В том плане, что как это, надо же детей этому учить.
Понятно. Поэтому возникают вот эти дополнительные мастер-классы, приглашенные специалисты.
Мы говорим, мастер-класс один раз, а это должно быть в системе ребенка, в его жизни. Чтобы он это... Кстати, вот ты знаешь, мне рассказывали, я вот вспоминаю тоже такие реакции на эфиры, и лично тоже делились. Говорят, вот вы говорите о том, что дети вообще ничего не знают, не умеют, а вот мы, например, приходили там наставниками, вот общались там с детьми, или у кого-то тоже были приемные дети, говорят, они вообще лучше, чем наши, даже кровные все знают по дому, и постель уберут по-солдатски, она у них будет там натянута, и там что-то сготовят. Вот почему такие разные отзывы и картины? Потому что все зависит на местах, кто рулит парадом.
Конечно, и зависит еще от предыдущего опыта. Очень часто у нас же дети не в раннем возрасте попадают, а в приличном возрасте, пожив в семье. И, как правило, это дети, которые несли заботу над своим не очень благополучным родителям. Им пришлось повзрослеть, научиться добывать еду, готовить еду, убираться и так далее. Да? Может быть, кто-то смотрел фильм такой короткометражный «Проверка», да, про то, как пришла опека в дом мамы такой кандидата на лишение родительских прав, и как девочка там все, да, защищает, показывает, какая она взрослая, хотя ей там всего 8 лет. Вот, к сожалению, такое, да, бывает. И, естественно, у детей есть навыки, не соответствующие даже возрасту, то есть они это знают лучше. И при этом можно, да, видеть, как ребенок там управляется с хозяйством и вообще не умеет писать. У меня в практике была девочка, которая в свои 5 лет кормила младших братьев, доила козу, ходил по деревне, собирал еду. Ну, то есть это не единичный случай, их много, да, просто сейчас такой вспомнился. И она за младшими братьями ухаживала. При этом, с точки зрения там гигиенических навыков, там было все по нулям. Она ни мыться не умела, ни зубы никогда не чистила, естественно, маленькие не чистили. Но вот совсем, да, если на это со стороны посмотреть, кажется, что этот ребенок совсем там уже потерянный для воспитания. Она очень умная девочка. Вши вот так прыгали с головы. Ну, вот так.
Да, зарисовка. Алин, простите меня, пожалуйста, здесь я просто вас не поняла, потому что сообщения немножко пришли как бы отдельно друг от друга. Просто я вам здесь начала объяснять, значит, про подарки и мероприятия, а вы о другом. Что от подарков не устают. Вы как бы отвечаете на вопрос Михаила, не устают ли ребенок от 20 елок. От подарков нет, от мероприятий да, когда ты буквально вынужден подчиняться тому, чтобы идти туда, куда не хочешь, и тебя заставляют. Ну да, согласна с вами. Так, Михаил пишет, может, сложное, а не жесткое? Михаил, это вы про что? Простите, пожалуйста. Может быть, вы на какую-то нашу реплику отреагировали, но мы сейчас уже просто не отфильтруем. Поэтому дополните, о чем идет речь. Так, Людмила пишет, государство вообще, видно, не работает в детских садах. Ну, в домах вы, наверное, имели в виду. Ну как, оно работает, но мы как раз вот речь идет о том, что то, как оно работает, идет во вред детям, не на пользу. Вот в этом-то и проблема, что там работают, и персонал есть, и деньги выделяются огромные, и есть разные там отчеты, как мы говорим, и в СМИ, и на сайтах, и так далее. Но вопрос остается прежний. Что делать с системой? Потому что по факту мы видим, дети выходят такими социальными инвалидами, и это большая проблема. Ну и что вообще на самом деле детский дом – это не место для ребенка, только если, как вот Светлана говорила, да, вот на какое-то время определенные передержки, короткой, вот, и в семью. А за лучшее, конечно, другой сценарий. Так, значит, давайте с вами посмотрим. Надежда пишет. Смотрела видеоанкеты ребят из «хорошего» в кавычках ДД Москвы на вопросы «О чем ты мечтаешь?» «За что тебя ценят друзья?» Ответ «Не знаю». Ну, вот, да.
Конечно, конечно.
Да.
Немножко, да, хочется сказать отдельно про видеоанкеты, про фотографии, про какие-то анкеты волонтерские, составленные по детям. Это не всегда, скажем так, соответствует действительности. Потому что съемка – это отдельный вид деятельности. Она должна быть, ну, довольно симпатичной, чтобы приходили кандидаты. Ребенку стараются, да, как-то подсказать, что он может на камеру сказать. Не всегда это его искренний ответ. Часто, да, это такой немножко заученный текст. Или они повторяют за тем, кто там более-менее там хорошо снялся, они то же самое говорят. И какой-то, ну, реальный ответ, да, вы можете услышать только в личной беседе и не сразу. То есть когда у вас остановится контакт, вы как-то, да, сможете поговорить.
Это важное уточнение, потому что, ну, для многих это единственная возможность вообще пообщаться с ребенком, ну, вот увидеть его, вот, да, что он из себя представляет. И там, да, начинают говорить вот этим таким фальшивым голосом, что вот там я люблю то-то и то-то. Вот. И опять это не значит, что ребенок этого не любит, но просто, ну, мы понимаем, что за всей этой съемкой стоит личность, определенные сложности, которые, скорее всего, нам не покажут, они наверняка есть. Почему? Потому что вот ребенок в системе. Еще раз говорю, она на него особо хорошо не влияет. И плюс еще ребенок, который, скорее всего, был в асоциальной семье, в проблемной, что тоже как-то положительно на опыт его жизненный явно не отразится. Хорошо, время у нас бежит. Давайте мы еще пройдемся по некоторым мифам. Вот насчет того, что у них, у детей-сирот, то есть обеспеченное будущее, потому что квартиры и много денег по выходу на книжки. И вот некоторые вдруг Господи, здесь люди, наверное, им как-то позавидовали, я не знаю, найдите еще какое слово, правда. Дорогие мои, вы кому и чему завидуете? Ну, давай про квартиры и про эти деньги на книжках. То есть насколько они могут обеспечить шикарную, вот, хорошую жизнь тем, кто выходит из детского дома?
Ну, смотрите, у нас, видимо, вся страна ориентируется на Москву, Московскую область, которая, правда, строит достаточно жилья и, правда, выплачивает деньги. Ну, вот так, так повелось, да, еще есть несколько регионов, которые не притормаживают с этим вопросом. Россия у нас большая, не во всех регионах строят, до сих пор у нас есть очереди, довольно длинные очереди на жилье, где будет в это время жить ребенок, ну, это его проблемы. Кто-то как-то решает, дает там общагу временное, какое-то там жилье, кто-то никак не решает. Надо судиться за свою квартиру, кто пойдет в суд, у кого есть адвокат из выпускников, ну, как-то вот ни у кого. Обычно не находятся. И содержание, там выплаты на мягкий инвентарь, какие-то накопления, да, это, в общем, тоже региональная история, да, федеральных там не так много. Более того, есть дети, у которых, например, копится пенсия, потому что у них умерли родители, или пенсия по инвалидности, не у всех так. У кого-то ничего не копится. Зачастую у нас дети еще выходят из учреждений и, оказывается, должны родному государству, потому что по месту их прописки с лишенными родительских прав родителями накопился огромный долг за коммуналку. Для того, чтобы воспользоваться своим же жильем, да, им нужно этот долг закрыть. Или, да...
Долг родителей?
Да. И этот дети. Вопрос у нас, да, не отрегулирован никак. Более
как
того,
интересно.
Да. А еще у нас дети могут вступать в наследство, тоже в, например, жилые помещения с огромным накопленным долгом. И органы опеки и представитель закона в виде там, директора детского дома вступает в наследство, принимает это наследство, не отказывается никогда. То как же, не дай бог, деточку лишат, а там долгов больше, чем стоимость этого имущества. Поэтому, ну, да. Если у ребенка вот ничего нет, он гол как сокол, отказник с рождения, да, наверное, ему там выделят квартиру.
А если вопрос, какую, где, да. Тоже, да, если мы говорим о регионах, да, там какую-то коммуналку, какую-то комнату, где продувают все четыре ветра, ну и делай, понятно, с этой комнатой все, что хочешь. Нет, жилье же у тебя есть.
Опять же, да, в крупных регионах все-таки стараются отдельные квартиры, даже вторичку или там новостройки, однушки, да, дают. Но если у ребенка закреплено, там, не знаю, четверть комнаты, ну вот закреплено за ним это жилье, ничего он не получит. Опять же, если долго судиться, и это сейчас делают опекуны, памятником можно за это поставить, да, можно выбить по месту нынешнего проживания, да, какое-то жилье. Выбить через суды, а не получить. Государство ни за кем не бегает и не говорит: «На, возьми, пожалуйста». Нет, не пришел, и слава богу. Поэтому это все-таки мифологизированная история. И выплаты, они тоже не на всю жизнь. То есть дают кусочек денег, еще какое-то время, пока очное обучение продолжается, да, есть поддержка. Как только заканчивается очное обучение, все, поддержки никакой нет, живи, как знаешь. А надо понимать, это, что там, да, в психологическом смысле это там 18 лет, это не 18-летний, да, это такой начинающий подросток, ему еще зреть и зреть.
Ну, а потом мы, по-моему, еще в предыдущем эфире говорили, но можно повторить, что происходит даже с этими квартирами, которые они получают. То есть эти квартиры сдаются, эти квартиры становятся объектом мошенников и других «добрых людей», в кавычках. И эти средства, которые накоплены на книжке, они спускаются буквально за неделю на какую-то, извиняюсь, ну, ерунду.
То есть... Телевизоры покупают, да, и дорогие телефоны. Сразу
вот,
же.
Вот, и причем, да, может быть, там, я не знаю, еще пачками, потому что там еще есть друзья, которым нужно все это дело раздаривать. А финансовой грамотности абсолютно нет никакой, ответственности тоже, какого-то проектирования, понимания, а я на что дальше-то буду жить? Вот это мне на старт, и вот это я сейчас все себе здесь по полочкам разложу, и все это в ячеечке так тоже распределю, куда я пойду учиться, сколько я буду получать. Мои дорогие, этими навыками не владеют даже дети в кровных семьях. Многие, уже не говоря, конечно, о человеке, который живет в застенках детского дома. Это просто, просто нереально. Поэтому деньги спускаются просто на ерунду, даже если они там накоплены. Ну что, мы плавно так подошли к финишу. Наша яхта так мягко сейчас уже чувствует песок. Вот, мы проплыли определенное расстояние. Ну и вот этот вот миф, что сколько ни вкладывая в ребенка СДД, хорошего результата не будет. Я думаю, что мы вот сейчас как раз его на протяжении всех наших двух разговоров все-таки развенчали, потому что мы говорим о том, что, конечно, результат будет. Другое дело, может быть, не тот результат, который мы себе нарисовали идеальный, но в любом случае результат будет. Поэтому, конечно, вкладываться стоит. Другой вопрос – сколько, как, каждый определяет для себя. Ну, я думаю, что мы в этот раз не успели, но в следующих эфирах поговорим, что же мы можем сделать, кроме подарков и мероприятий, как мы можем повлиять на вот все происходящее вокруг, как помочь детям. Так что, дорогие, слушайте нас. Свет, огромное тебе спасибо. Было, как всегда, здорово, интересно, с примерами. И вам спасибо, дорогие, что вы писали, реагировали. Я очень надеюсь, что мы были вам полезны. Счастливо и до новых встреч. Пока. Спасибо. Хороших выходных.